Продолжаем работать в прямом эфире. Хочу напомнить контакты для связи. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник и приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложения. Оно доступно. Пишите свои мнения, комментарии. Нам весьма любопытно. Мы всегда спрашиваем экспертов то, про что вы пишете. Задавайте свои вопросы, естественно. Все их передадим. Сейчас обсуждать будем в ближайшие полчаса нефтяную тематику. В частности, Транснефть получила обращение от Укртранснафта о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины. Об этом сообщает советник президента российской компании. Тему обсудим с экспертом финансового университета при правительстве России, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире. Игорь Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, вот, насколько я понимаю, уже не первое, третье, если я правильно помню, повышение за год. Скажите, пожалуйста, это в порядке вещей, вот, скажем, там, в 22-21 году также было, или вот здесь усматривается какая-то, скажем так, недобросовестная история?
Ну, тут действительно повышений таких и не было. То есть до этого вообще 6 лет фактически не индексировался тариф на транзит нефти, вот, потому что там никаких капитальных ремонтов нет, никакой модернизации нет, поэтому зачем там тариф модернизировать, тариф, точнее, повышать. Вот, поэтому до этого 6 лет вообще не повышался тариф. Тут договорились, окей, там с 1 января повышается тариф 2022 года. Повысили, да. Ладно, проиндексировали. Потом Украина с 1 апреля заявила, что надо тоже повысить тариф под предлогом того, что мало ли будут какие-то повреждения, значит, или ущерб в результате военных действий. И, соответственно, тогда мы вот эти деньги, которые накопим за счет повышенного тарифа, вот их мы будем направлять на ремонты. Вот. И далее получается, что с 1 апреля у них некая составляющая в тарифе была на восстановительные работы и повышение надежности работы вот как раз нефтепровода «Дружба» на их территории. И что мы увидели, в общем-то, в итоге? Учитывая, что в месяц прокачка составляет там 1 100 000 500 000 нефти, тонн нефти, то мы примерно можем прикинуть, в общем-то, сколько дополнительно заработала Украина благодаря повышению тарифа вот с 1 апреля. Вот та самая как бы перестраховочная часть. То есть там речь идет о миллионах долларов, и, соответственно, вот сейчас, когда они останавливали нефтепровод «Дружба» под предлогом того, что там какие-то трансформаторы вышли из строя, вот возникает вопрос, а где деньги-то? Получается, что вы должны были эти деньги потратить на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии генераторы. То есть изначально, когда в советское время строилась нефтепровод «Дружба», там были спроектированы наличие генераторов как резервного системы снабжения. И если у вас как бы от основной сети прекращается подача электроэнергии к насосам, тогда у вас должно было энергии запитаться вы от генераторов. Где эти генераторы сейчас, непонятно. А почему их тогда не поставили там вот с 1 апреля на все эти деньги, тоже не ясно. То есть там собрали такую сумму, что можно было два раза всю линию нефтепровода «Дружба» запитать от генераторов и вообще на нее перейти, и хватило бы денег даже на топливо для этих генераторов. А там ничего нет. И сейчас нам говорят, вот видите, значит, было повреждение, поэтому давайте поднимем еще больше тариф для того, чтобы наконец создать какую-то надежность, в общем-то, работы нефтепровода. А прошлые деньги куда делись тогда, непонятно.
Да, в следующий раз скажут, ну, недостаточно подняли, нужно бы еще поднять, Игорь Валерьевич. В связи с этим вопрос, собственно, очень простой возникает. А Россия согласится или будет задавать неприятные вопросы?
Нет, конечно, мы указываем на то, что это неправомерное действие, на то, что это проблема, но, с другой стороны, эта проблема скорее для покупателей российской нефти, потому что система оплаты вот этого тарифа такова, что формально его платят российская Транснефть как бы со своих счетов, но эту сумму мы прибавляем к стоимости нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба», и за все в итоге платит венгерская компания «МОЛ», вот, потому что нефть по нефтепроводу «Дружба» через вот этот украинский участок получает Венгрия, Чехия, Словакия, но вот сейчас в перспективе должна, видимо, получать еще и Сербия. Но в итоге вот стоимость прокачки закладывается в цену, и все это оплачивает потребитель. И в этом плане просто мы призываем на самих европейцев, венгров, прежде всего, вмешиваться в эту ситуацию, потому что если они сейчас не проведут некие аудиты и, условно говоря, не поедут на Украину, не будут требовать, в общем-то, отчета, а куда уходят эти дополнительные деньги, есть ли реально какие-то, какое-то повышение надежности прокачки или нет, то дальше и Украина и так и будет, в общем-то, эти деньги требовать все больше и больше, повышать тариф все больше и больше, за все это заплатят европейцы. Для нас это обеспокоенность вызывает в плане того, что, получается, наша нефть-то в итоге дорожает и становится менее конкурентоспособной по сравнению с другими поставщиками. Поэтому нас это тоже беспокоит, но формально все это оплачивает именно покупатель, именно потребитель.
Алим из Казани делится своим мнением. Смешно, они Пушкина сносят, а на трубу российскую молятся. Вот такое пишет. Игорь Валерьевич, вы знаете, в продолжении, собственно говоря, нашего разговора и вашего ответа, хорошо, реакция России понятна. А теперь, значит, как отреагируют Венгрия в первую очередь, ну и вот остальные страны?
Ну, пока мы никакой реакции от Венгрии или там Чехии, Словакии не видим, в общем-то, возможно, они как раз сейчас пытаются обсуждать, в общем-то, с Украиной целесообразность поднятия тарифа, потому что в итоге, как я говорил, они будут платить. Вот. Но я думаю, что Украина попытается их все-таки заставить давать им больше денег, потому что будут шантажировать, в общем-то, просто перекрытием транзита. Скажут, не хотите получать российскую нефть, мы вам сейчас, значит, не согласны с повышением тарифа, мы сейчас перекроем вам поставки нефти. И никуда вы как бы не денетесь, потому что та же самая Венгрия, например, она ни по какому другому маршруту в полной мере свои нефтеперерабатывающие заводы загрузить не может. Не говоря уже о том, что российская нефть для нее самая выгодная по цене, и какую другую не возьми, она все равно будет дороже. Поэтому украинцы поняли, что можно таким образом шантажировать венгров и других европейцев, и активно начинают это делать. То есть как и по другим вопросам, в общем-то, они тоже говорят, дайте нам денег, иначе вам будет хуже. Фактически такая чуть ли не государственная политика теперь Киева в отношении европейцев. И то же самое в нефти. Они ведут на прямой шантаж, в общем-то, на Восточной Европы, чтобы те больше платили им.
Да, действительно, тут такая, какое государство, такая и политика. Вы знаете, Игорь Валерьевич, а что касается вот продолжения поставок, скажем так. Вот смотрите, Анастасия тут делится своим мнением. Пишет, что вот Украина расстреливает наших ребят, а мы им платим миллионы долларов за транзит нефти, а они опять закупают оружие. И вот в этой связи, может быть, чуть-чуть переформулирую, Анастасия, ваш вопрос, но тем не менее. А альтернативных путей? Ну вот вообще нету, чтобы можно было, ну, в частности, венграм самим шантажировать Украину, что повышайте тарифы, ну так мы в другом месте найдем.
Ну, в Венгрию можно, по крайней мере, часть нефти поставить по маршруту, соответственно, через Хорватию, в Хорватию подоставить морским транспортом, и дальше от Хорватии есть нефтепровод на венгерский НПЗ. Там мощности не хватит для того, чтобы полностью его загрузить, но хоть какие-то объемы, но с 5 декабря Евросоюз ввел антироссийские санкции, которые запрещают морским транспортом как раз-таки в Евросоюз доставлять российскую нефть. Вот нефтепровод исключен из-под санкций, по нему можно и дальше торговать, а вот через порт морским транспортом нельзя. Поэтому в этом плане Венгрия попадает в ловушку того, что она сама одобрила в итоге антироссийские санкции. Они, конечно, вот целый месяц сопротивлялись и блокировали принятие этого шестого пакета, где про нефть говорится, и выбили себе исключение для нефтепровода. Но в итоге оказывается так, что вот раз они согласились на морское хотя бы эмбарго, ну вот теперь, в общем-то, у них такой перестраховки нет.
Ну да, действительно, ситуация для венгров складывается не очень удачно. А вот что касается чехов и словаков, вы, по-моему, их тоже в числе называли получателей российской нефти по этому нефтепроводу. Вот с ними, мне кажется, эта история может злую шутку сыграть. То есть, условно говоря, они поддерживают Украину, они принимают антироссийские санкции, они там, ну, всяческие различные нападки по разным причинам на Россию устраивают. И получается так, что из-за Украины же, из-за увеличения стоимости могут теоретически в долгосрочной перспективе пострадать.
Ну, они, с одной стороны, действительно страдают, наверное, в большей степени, потому что они, если будут переключаться на какие-то другие страны, поставщики нефти, то это выйдет значительно дороже. Но они перерабатывают меньше. То есть та же самая Чехия, например, она может попытаться закупать нефть где-то с мирового рынка, доставлять танкерами в Германию, там порт Росток есть, и дальше по трубе через Германию к себе. Но это будет изначально дороже, потому что сама нефть будет стоить больше, плюс надо будет платить за перегрузку в порту, потом за транзит через Германию, только потом ты получишь себе объемы. И тут встает вопрос, может быть, вообще-то закрыть свои нефтеперерабатывающие заводы и просто готовое топливо покупать еще у кого-то, это может оказаться дешевле. Поэтому в этом плане, что Чехия, что Словакия, они идут по пути на такой деиндустриализации, у них политические цели перекрывают экономическую целесообразность, и что мы, в общем-то, наблюдаем повсеместно в Европе, то есть они уверенными шагами такими идут к закрытию очень многих своих промышленных предприятий.
Скажите, пожалуйста, Игорь Валерьевич, как вам кажется, вот может ли Россия как-то эту ситуацию в свою пользу проиграть? Ну, переиграть, в смысле, это правильнее так вот сказать.
Ну, здесь Россия, я думаю, что нам целесообразно активно указывать европейцам на то, что, вот смотрите, из вас крутят веревки, вас шантажируют, вас откровенно там требуют с вас денег, и ничего взамен, главное, не дают. Ладно, там Украина, например, часть этих заработанных на транзите денег пустил действительно там генераторы бы купила на компрессорные станции, на насосные станции нефтепровода, но они же ничего не делают для того, чтобы действительно хоть как-то показать, что они повышают надежность поставок. И так во всех вопросах. То есть они просто собирают с европейцев денег. И в этом плане России выгодно указывать на то, что вас просто обманывают, используют как какой-то бездонный кошелек, но дно-то у вас есть в вашем кошельке, и потом ваши же европейские граждане вам спасибо не скажут таким политикам. И в этом плане нам целесообразно указывать на подобные моменты.
Ну, конечно, одних указаний, как мне кажется, недостаточно. Нужны какие-то меры. Ну, посмотрим, конечно, на реакцию, да, сейчас вот если, по крайней мере, пока от частной компании, да, от Транснефти звучит вся эта история, и советник президента... Да, послушаем, что государство скажет, и какова его позиция будет. Может быть, скажет, что, ну, это дело бизнеса, и пускай это все так и решается на уровне рыночных отношений.
Ну, посмотрим действительно здесь, что скажут опять же сами европейцы, хотя бы их реакции надо дождаться, венгерской, мол, вот, потому что мы не можем решать все проблемы за них, и в этом плане это должен быть какой-то тройственный диалог, в общем-то, они должны включаться в эту беседу и говорить, что какая у них позиция по этому вопросу. Пока мы этого не видим, в общем-то, и компании европейские откровенно боятся, что их, что называется, загнобят там какая-то общественность общеевропейская и политики, вот, поэтому очень-очень осторожно относятся ко всему, что связано с Украиной, как бы так не выступить, значит, грубо, мало ли чего, поэтому и мол, откровенно боится, в общем-то, возражать Украине, и Украина этим активно пользуется, и пока так будет происходить, они так и будут доить, в общем-то, европейскую экономику и требовать с них все больше и больше денег.
Добавлю только, что хочет Украина получать 13,6 евро за тонну нефти и увеличится таким образом показатель на 2,1 евро. Игорь Валерьевич, спасибо вам большое. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжим нефтяную тему. С другой стороны и с другой организации на это посмотрим. Страны ОПЕК плюс не обсуждают увеличение объемов добычи нефти, заявляют представители Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее же американские журналисты утверждали, что члены организации планируют добывать на 500 баррелей в сутки больше. Вот такая информация приходит, в частности, с Ближнего Востока. Напомню, что ранее, не так давно, в общем, и саудиты, и другие страны ОПЕК+, согласились с тем, чтобы снизить объемы добычи нефти и таким образом создали политический даже, я бы сказал, прецедент, который вот имеет свои последствия до нынешнего дня, и думаю, который и спровоцировал, собственно говоря, вот текущие, скажем так, слухи. Обсудим тему с членом Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, генеральным директором «Инфотек-терминал» Рустам Танкаев. В эфире «Радио Спутник». Рустам Уланович, приветствую вас.
Да, добрый день.
Рустам Уланович, скажите, пожалуйста, ну вот эти инсинуации по поводу того, а давайте больше добывать, а давайте меньше, которые сейчас американские СМИ продвигают, они вообще почву-то под собой имеют? Недавно же обсуждали, недавно сократили. И вот не прошло еще и полгода, как говорится, и как есть на самом деле, между прочим, как снова очередные изменения какие-то вроде как намечаются.
Ну, видите, все заявления, которые делает правительство Соединенных Штатов по поводу увеличения, уменьшения и так далее, добычи нефти, они все основаны на полном незнании предмета. Люди, которые делают эти заявления, просто не владеют цифрами и не знают, о чем идет речь.
Ну, там журналисты, самом... Рустам Уланович, ну, это ради справедливости просто. Это не официальный там Белый дом, Пентагон или еще кто-то. Это журналисты говорят об этом. У них с цифрами не всегда бывает хорошо, поэтому сделаем скидку. Но, тем не менее, прошу прощения, что перебил.
Ну, как вам сказать, политических заявлений тоже достаточно много. И я больше обращаю внимание на заявления людей, которые находятся у власти, чем на заявления журналистов. И здесь вот я как раз вижу то, что люди достаточно мало понимают, о чем они говорят. Видите ли, на самом деле очень немного стран в мире в состоянии увеличивать добычу нефти. И уж во всяком случае, это не ближневосточное государство. Запасы нефти на Ближнем Востоке, если говорить в целом по всем странам, выработаны на 60%. Я имею в виду начальные извлекаемые запасы. Причем у основных добывающих стран, таких как, например, Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты, степень выработанности выше, чем общая, средняя. Ну, в Саудовской Аравии, например, начальные извлекаемые запасы выработаны на 65%. То есть Саудовская Аравия находится на поздней стадии добычи и, в принципе, увеличивать добычу не может. Хотя, конечно, какие-то колебания возможны. Если говорить о Эмиратах, например, то там тоже степень выработанности достаточно высокая. Она составляет около 60%. У Кувейта 70%. То есть эти все страны находятся на излете. Они уже никогда увеличить добычу не смогут. Единственное, что, конечно, возможно, это появление абсолютно новых технологий, тогда конечный коэффициент извлечения повысится и будут еще дополнительные объемы нефти. Но пока признаков такого кардинального изменения мы не видим.
Рустам Иванович, я прошу прощения, а можно вот просто чтобы понимать, а 500 тысяч баррелей в сутки это много или как?
Общая добыча в мире 100 примерно. 100 миллионов баррелей в сутки.
Ну, это капля в море, получается.
Да, это капля в море, это капля в море. На самом деле, баррели в сутки – это не системная единица, как вы понимаете. Mm-hmm. И если уж говорить о системных единицах, то мерить надо в миллионах тонн в год или в сутки, там неважно, главное, чтобы это были тонны. Но это отдельная тема, я думаю, что мы ее касаться не будем. Есть одна страна в мире, которая может кардинально увеличить добычу нефти, это Россия. У нас сейчас наши возможности по добыче нефти используются где-то процентов на 55%. То есть мы в состоянии добывать сейчас 700 миллионов тонн нефти в год. Или если в баррелях говорить, то 14 миллионов баррелей в сутки. Но с таким количеством нефти на рынке мы обрушим мировой рынок.
Рустам Иванович,
к счастью,
Да, да. Я прошу прощения, что постоянно вас перебиваю, но времени мало, а вопросов очень много хочется задать. Скажите, пожалуйста, вот с чем, вот политический аспект, вот с чем это связано? Журналисты пишут о том, что вроде как хотят добывать на 500 тысяч баррелей в сутки больше. И официально Саудовская Аравия, официально Арабские Эмираты начинают это опровергать. Вот политический компонент в чем здесь заключается?
Ну, видите, есть небольшое количество стран, которые, в принципе, могут увеличить добычу достаточно быстро. К этим странам, например, относятся Канада и Венесуэла. Они добывают битумы, а не нефть на самом деле. Эту нефть, эти битумы надо перерабатывать в синтетическую нефть и только потом поставлять на нефтеперерабатывающие заводы. Цена такой нефти очень высокая, поэтому себестоимость добычи и переработки будет высокая. Соответственно, и цены на бензин и дизельное топливо будут высокие. Но это технически вполне возможно.
Ну, то есть, условно говоря, мне кажется, что есть некая вероятность, что такие заявления журналистами сделаны, чтобы рынок немножечко осадить по цене, чтобы оптимизм некий вселить, а, в общем, саудиты и вообще ближневосточная вот эта группа ОПЕК, она, в общем, отрезвляет несколько так государства, в том числе Соединенные Штаты Америки, что никаких не будет, скажем так, удешевлений в части топлива. Вы знаете, еще хочется с вами, Рустам Иванович, обсудить одну новость. Вот пишут, опять же, журналисты, опять же, американские, что Россия потеряла 90% покупателей нефти на ключевом рынке в Европе еще до санкций. Вот как вы считаете, ну, действительно так оно и есть?
Нет, конечно. Если говорить о ситуации до санкций, понимаете, Россия постепенно диверсифицирует свою добычу, и российские компании, в первую очередь, конечно, речь идет о компании «Роснефть», очень много работают за рубежом, очень много. И значительную долю иракской нефти контролирует Россия, «Роснефть». И другие российские компании, но в меньшей степени, конечно, «Роснефть» здесь является абсолютным лидером. Эта нефть поставлялась на европейский рынок, причем в основном на заводы, которые принадлежат той же «Роснефти», и почему-то числилась за Ираком, а вовсе не за Россией. И говорить о том, что Россия при этом потеряла какую-то долю европейского рынка, ну, по меньшей мере, наивно, потому что Россия с одного своего добывающего региона перенесла поставки нефти на другой, свой же добывающий регион. И о чем тогда говорить? Другое дело то, что происходит сейчас после санкций. Это, конечно, ситуация очень тяжелая. В Европе переработка нефти падает и будет падать дальше. Цены на нефтепродукты будут расти, и ситуация будет ухудшаться, поэтому объемы добычи будут снижаться. В этой ситуации, конечно, Россия что-то, может быть, ненадолго потеряет, но очень быстро растет потребление нефти в Индии, очень быстро растет потребление нефти в других странах Юго-Восточной Азии. И весь объем, высвобождающийся у России, весь уйдет туда, и его еще и не хватит.
Рустам Иванович, а может быть, нужно предложить сейчас Европе не нефть, а нефтепродукты уже какие-то с высокой добавленной стоимостью, на минуточку?
Ну, Россия, в общем-то, в основном и являлась всегда основным поставщиком нефтепродуктов в мире. В Европу нефть поставлялась в достаточно больших количествах, но если говорить о структуре, то 60% объема экспорта составляла нефть, а 40% нефтепродуктов. Причем основной нефтепродукт, который поставляла Россия в Европу, это, конечно, было дизельное топливо.
Рустам Иванович, начинаю перебивать вас, потому что время, да, к сожалению, в эфире у нас заканчивается. Нужно расширять, скажем так, продукцию переработки, которую поставляет Россия, на европейский рынок. Рустам Танкаев в эфире «Радио Спутник». Спасибо.